Радио Прага. Новости.
Введение евро решат в грядущем году. Хмельной урожай выдался богатым. Хозяева в мини-шаге от полуфинала. Чешское правительство установит сроки принятия евро, скорее всего, в следующем году. Об этом сообщил первый министр Чехии Мирек Тополанек. По мнению главы правительства, тема эта волнует прежде всего чешских предпринимателей, а не обычных людей. Чешские фирмы стремятся к евро намного сильнее, нежели остальные граждане, которые перехода на единую европейскую валюту скорее опасаются, заметил в интервью чешскому телеграфному агентству премьер-министр. Земледельцы рапортуют о богатом урожае хмеля. В этом году им удалось собрать 6752 тонны, что на 20% больше, чем в году прошлом. С гектара в целом по стране собирали 1¼ тонны, на 18% больше, чем в среднем по статистике. Нынешний год можно считать очень успешным. За последние 10 лет это второй по абсолютному количеству собранного хмеля год, заметил в интервью агентству ЧТК секретарь Союза производителей хмеля Зденек Роса. Прага не попала в список 50 городов с самой высокой платой за аренду офисных помещений. Из стран Центральной и Восточной Европы в нем оказались лишь Москва и Варшава. Дороже всего офисы арендуют в лондонском районе Вест-Энд. Максимальная месячная плата за офис в центре Праги, по мнению специалистов, находится в районе 600 крон, около 23 евро за квадратный метр. В остальных пражских кварталах расценки еще ниже. Для сравнения, в Вест-Энд стоимость одного квадратного метра офисной площади составляет порядка 160 евро. Сразу за Лондоном следует Москва – 150 евро за квадрат. На третьем месте находится Гонконг. Рынок офисных площадей в Праге в прошлом году превысил 2,5 миллиона квадратных метров. Почти 10% этой площади простаивает впустую. На проходящем в Чехии чемпионате мира по флорболу чешские мастера победили в ключевом матче в Остраве соперников из Латвии и сделали тем самым семимильный шаг на пути к полуфиналу. Чешские мастера флорбола переместились на второе место в группе следом за основными претендентами на мировое первенство шведами. Путевку в полуфинал, который будет сыгран в Праге, получат две сильнейшие команды по итогам групповых турниров. В среду чехи сыграют свой последний матч в группе с аутсайдерами из Италии, пропустившими в трех матчах 34 мяча. На проходящем в Швеции чемпионате мира по кёрлингу мужская сборная Чехии одержала первые две победы. Сначала были повержены ирландцы 6-3, потом хозяева первенства 9-4. Женская сборная, наоборот, после первых двух проигранных встреч пребывает в группе аутсайдеров. Чешки не справились сначала с хозяйками турнира 3-6, а потом и со швейцарками 3-5. И о погоде. На большей части Чехии облачно с прояснениями, столбик термометра остановился от отметки плюс 2. Максимальная температура воздуха 6 градусов выше нуля. На вторую половину недели существенных изменений в характере погоды не ожидается. Напоминаем, что все наши новости и любые другие передачи вы можете читать и слушать в подробной версии на сайте www.radio.cz. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Дима Лычев.
В эфире Радио Прага, в студии работает Либор Кукал. Главные темы на сегодня. Нижняя палата перенесла голосование о Лиссабонском договоре на февраль. Многие чехи отдохнут в конце года больше, чем хотели. Граф и князь – эти слова запретили в Чехии еще 90 лет назад. Оставайтесь с нами. Во вторник чешский парламент по инициативе Гражданско-демократической партии постановил отложить обсуждение вопроса о ратификации Лиссабонского договора до 3 февраля наступающего года. Оппозиционные социал-демократы, выступающие за скорейшую ратификацию договора, которые созвали внеочередное предрождественское заседание Нижней палаты, сами же голосовали за отсрочку. Продолжает Катерина Прокофьева.
Опасаясь, что правящая партия гражданских демократов в союзе с коммунистами подпишет договору приговор. Напомню, что большинство христианских демократов и политиков от партии «Зеленых» выступают за ратификацию. Всего за отсрочку обсуждения проголосовало 159 парламентариев из 177. А против отсрочки высказались пятеро христианских демократов, один социал-демократ и двое мятежниц из стана «Зеленых» Ольга Зубова и Вера Якубкова. Конституционный суд страны более полугода разбирал вопрос о том, не будет ли передача многих полномочий с общенационального уровня на общеевропейский противоречить чешским законам и не повредит ли это суверенитету страны. К вящему огорчению президента Вацлава Клауса, знаменитого евроскептика, ответ был вынесен 26 ноября сего года «не противоречит». Клаус сделал заявление, что даже если парламент Чехии ратифицирует такой документ, он его не подпишет, пока народ Ирландии не скажет свое определенное «да» на следующем референдуме. Напротив, некоторые чешские политики считают, что сам факт внеочередного заседания по теме Лиссабонского договора, пусть и безрезультатного, должен быть истолкован Брюсселем как знак. Спокойно, процесс ратификации не стоит на месте. Вице-премьер Александр Вондра.
Да, процесс ратификации продолжается. Сейчас он на стадии, когда мы хотим разработать новые правила регламента и внедрить так называемые обусловленные мандаты, потому что некоторые клаузулы Лиссабонского договора предусматривают в случае необходимости передачу правомочий на европейский уровень без того, чтобы правительство должно было просить одобрения у парламента. Пока что это работает так.
Jiří Stříteský, председатель сенаторского клуба, был за отсрочку.
Лично я был бы рад, если бы договор еще вернулся в парламентские комитеты. И надо бы еще подробнее простудировать заключение Конституционного суда.
Любомир Заоралок, вице-спикер Нижней палаты парламента, выступал за то, чтобы Чехия вступила в должность председателя ЕС, разобравшись с бумагами на столе, то есть ратифицировав договор. А вот Павел Бем, влиятельный мэр Праги и гражданский демократ, напротив, считает, что будет очень символично, если Чехия потопит договор уже после начала председательствования, то есть после Нового года. Согласно Бему, это будет символизировать неготовность Чехии послушно дудеть в брюссельскую дуду. Председатель сенаторского клуба социальных демократов Петр Виха.
Точка зрения социал-демократов на Лиссабонский договор абсолютно однозначна. В конце концов, именно члены нашей партии созвали внеочередное заседание Палаты депутатов. Очень мне не ясно, почему члены ГДП против ратификации, когда их правительство во главе с Мираком Тополанеком этот договор подписало.
В то же время Тополанок никогда не заявлял, что он против ратификации. Он говорил, что он подписал документ вместе с лидерами других государств в монастыре Святого Иеронима в Лиссабоне. Там есть камень, где высечено его имя, и он не хочет, чтобы его оттуда стирали. «Нам просто нужно еще подумать», — заявил он во вторник, объясняя отсрочку обсуждения. Напомню, что для того, чтобы парламент ратифицировал договор, необходимо, чтобы хотя бы 3/5 всех депутатов и хотя бы 3/5 сенаторов проголосовали за. Это значит 120 депутатов и 49 сенаторов.
Обзор прессы на волнах Радио Прага. Многие чехи отдохнут на Рождество даже больше, чем они сами хотели. 60% чешских компаний в связи с кризисом остановят в конце года производство и отправят людей в принудительный отпуск. Неприятной стороной этого дела является тот факт, что люди получат всего 60% зарплаты. В некоторых фирмах, особенно на автомобильных заводах, производство уже остановили. Незапланированный отдых таким образом продлится не менее 3 недель. Большие проблемы у флагмана чешской промышленности автомобильного завода «Шкода», сообщает газета «Млада фронта днес». Чешские железные дороги предложат состоятельным путешественникам специальные поезда. Первый отправится в Берлин. Цена билета составит $1000. Однако в эту немаленькую сумму входит и билет на концерт Элтона Джона. Пассажиров ждут новые вагоны класса «Юронайт» и «Юросити», пишет газета «Госпожарские новины». В любом случае, удовольствие предлагается недешевое и неясно, найдут ли железные дороги достаточное количество желающих. Коррупция в Чехии процветает, считает Transparency International. Еще хуже, чем в Чехии, ситуация только в России, Нигерии и Мексике. Эти нерадостные данные опубликовала газета «Право». Барон Чернин, граф Штернберг, княгиня Кинская и так далее. Даже сегодня его светлостью по закону нельзя величать представителей дворянства, потому что никто не отменял закона, запрещающего дворянские титулы, хотя принят он был в Чехословакии ровно 90 лет назад. Что не собой этот закон, расскажет Татьяна Кшилинова.
почти 100 лет назад, добавив к имени приставку «барон», «граф» или «князь», представители чешского дворянства, уже будучи полноправными гражданами свободной Чехословацкой республики, весьма рисковали. Дело в том, что в декабре 1918 года Национальное собрание Новой Демократической Республики приняло закон об отмене дворянских титулов, знаков отличий и других форм принадлежности к старинным чешским родам.
Але protože to byl jeden z prvních zákonů nové Československé republiky.
Это был один из первых законов, принятых новой республикой. Поэтому он отражал представление о том, как должно было вести себя молодое государство и как на это должны были реагировать депутаты. Так как закон предшествовал аграрной реформе, то до определенной степени это была подготовка к земельной реформе.
Можно до истой меры приправа на ту реформу.
Рассказывает журналист, писатель и автор политической трилогии о чешском дворянстве Владимир Вотыпко. Подобный закон в какой-то степени отвечал требованиям времени и в Центральной Европе не был чем-то уникальным. Кроме Чехословакии, чуть позже его приняла соседняя Австрия. В первой фазе не существовали санкций за нарушение закона об отмене титулов, да и впоследствии, по утверждению Владимира Вотыпки, никто за это не наказывался.
Как и в Чехах добрым звиком. Так вечно закону.
В Чехии уже давно стало доброй традицией, что большинство законов не соблюдается. Так и в том случае никто никогда не был наказан за то, что перед именем поставил титул. Исходя из моего личного опыта, я знаю, что никто из дворян не писал перед именем свои титулы. Если кто-то имел, например, на посланном письме титул «барон», это всегда значило псевдодворянина, который лишь выдавал себя за аристократа. Как правило, у настоящих дворян не было слабости выставлять на показ свои титулы. Может, только в официальном общении, а в личном общении многие из них были очень скромны.
Как был принят закон дворянами?
Gdybychom byli na jejich místě, tak by někdo z nás nebyl moc rád.
Если бы мы были на их месте, никто бы из нас особо не радовался. Я лично думаю, что некоторые смирились с Первой Республикой, потому что видели, что ничего другого им не остается, и понимали, что все развивается в этом направлении. Другие считали Масарика плохой заменой Франца Иосифа и монархии. Они чувствовали, что президент должен склониться либо в одну, либо в другую сторону. Так что они не приняли это с большим восторгом. Однако катастрофой для них была аграрная реформа, которая сделала их бедными.
Отмена титулов действительно не была для дворян проблемой. А вот от последовавшей за ней земельной реформы пострадали все представители древних чешских аристократических родов. С новым законом об отчуждении земель был связан вопрос о компенсации, который в процессе его осуществления не соответствовал свободным рыночным отношениям.
Город Моравский Крумлов не согласен с переносом в Прагу экспозиции цикла «Славянская эпопея» Алфонса Мухи. В знак протеста представители города, приютившего почти на полвека монументальное полотно этого художника, инициировали петицию, которую подписало более 1500 человек. Подробнее Ольга Калинина.
Прага настаивает на том, чтобы экспозиция находилась на ее территории, на том основании, что сам художник в 1909 году завещал славянскую эпопею чешскому народу, подарив ее столице. В годы Второй мировой войны 20 монументальных полотен, посвященных страницам славянской истории, сохранились исключительно благодаря сотрудникам галереи города Праги, укрывших их в монастыре Святой Агнесы, монастыре на Страгове и в земских архивах. Однако с приходом коммунистической власти новые отцы города постеснялись бесценного подарка художника стиля модерн. Именно тогда, в середине прошлого века, интерес к полотнам проявили представители Моравского Крумлова, городка, расположенного всего в 10 километрах от Иванчиц, родины Альфонса Мухи. Именно здесь славянская эпопея была реставрирована. До сегодняшнего дня все 20 полотен выставлены в рыцарском зале местного замка. Прага же так и не выполнила главное условие дарственной – не построила специальный павильон для славянской эпопеи. Вот что по данному поводу думает внук Альфонса Мухи, председатель фонда имени художника Джон Муха.
Я всегда говорил, что если бы не Моравский Крумлов, славянской эпопеи бы больше не существовало. Я очень внимательно наблюдаю за ситуацией вокруг перемещения экспозиции и очень беспокоюсь по данному поводу.
в том числе по поводу решения компании Инхеба отказать в аренде рыцарского зала администрации Крумлова. С моей точки зрения, славянская эпопея должна находиться там, где они прекрасно заботятся на протяжении более 40 лет.
А где Розатин прожила через 30 лет?
Почему вы считаете, что павильон Кшижика не подходит для экспозиции?
Я еще не видел этого помещения, хочу на него посмотреть. Из старых рук мне известно, что оно не соответствует по своим техническим параметрам требованиям безопасности, не говоря уже о том, что оно расположено в затопляемой зоне.
До какого времени, по вашему мнению, экспозиции следует оставаться в Крумлове?
Мой дед подарил эпопею Праге, и в один прекрасный день она должна оказаться в этом городе. Но вместо того, чтобы переводить ее в какое-то неподходящее помещение, пускай и временно, лучше оставить картины там, где о них заботились. В любом случае, Прага могла бы предоставить Моравскому Крумлову в аренду, хотя бы в качестве компенсации благодарности, какую-нибудь другую замечательную коллекцию, не только то, что у них самих на выброс.
Не знаю, как вы, но я считаю, что пора прекращать разговоры и начать есть. В эфире «Кулинарная среда» с Антоном Каймаковым.
Среда кулинарная.
Рождественский суп – это тоже одна из традиций чешских праздников. При этом под каждую тарелку хорошо бы положить чешуйку, чтобы в доме водились деньги. Итак, одну или две головы карпа хорошо промоем и отстраним жабры. Варим, залив водой 20 минут. В воду добавьте соль, положите лавровый лист и репчатый лук. Не забудьте о хвосте, без него не будет навара. Если у вас от рыбы остались молоки и икра, то сварите их в отдельной кастрюльке. Пока рыба варится, необходимо на масле обжарить морковку, петрушку и сельдерей. Когда овощи приобретут золотистый оттенок, добавьте 2 ложки муки, подлейте воды и рыбный бульон. Доведите все до кипения. Суп уже готов, необходимо только собрать все воедино. Бульон процедить, добавить в него обжаренные овощи и мелко порубленное мясо с головы карпа, хвоста, молоки и икру. Можно добавить консервированный горох и все вместе немного поварить. Теперь, руководствуясь собственными вкусовыми пристрастиями, можно суп досолить и прибавить мускатный цвет. Вместе с супом подайте на стол и белые сухарики. Приятного аппетита!
Нашу программу завершает рубрика «Разговор напрямую». Об открытиях чешских археологов в Египте разговаривала Катерина Прокофьева с Павлом Ондеркой.
В уходящем году чешские египтологи уже сделали себе подарок на 50-летие своей научной школы. Они обнаружили захоронение принца Вилкаргора, который предположительно является родственником фараона 4-й египетской династии Микерина. В конце года они тоже решили порадовать любителей мумий и себя любимых 2 октября, открыв выставку, приуроченную к юбилею Чешского института египтологии. Там вы найдете около 300 предметов из коллекции Национального и Напырского музеев. Выставка собрана при помощи National Geographic. Этот институт приписан к философскому факультету Карлова университета. И не случайно, задолго до фактического открытия центра, чешская египтология уже существовала. Например, в 30-х годах Карлов университет был одним из немногих в мире, где преподавалась демотика, иероглифическая скоропись. А преподавал ее профессор Франтишек Лекса, чьими стараниями после Второй мировой войны был основан Институт египтологии, рассказывает куратор выставки Павел Ондерка.
Потом выставка поступает, а веруется трем закладателям чешской египтологии.
Кроме всего прочего, выставка посвящается 3 основателям чешской египтологии. Это Франтишек Лекса, первый чех, который научно подходил к культуре Древнего Египта. Ярослав Черный, первый чех, который участвовал в археологических раскопках в Египте. И Збыник Жаба, который поспособствовал тому, что в 1958 году возник чешский центр египтологии, ну а затем стал его директором.
На выставке, получившей название «Открытие страны, что на реке Нил», вы найдете наистарейшие коллекции, которые когда-либо находились на территории Чехии.
Главным образом это коллекции, гвоздем которых является гроб с мумией, как классический символ Древнего Египта, а также типичные вещи вроде скарабеев, статуэток, вещептов, которые должны были прислуживать фараону после смерти, и бронзовых фигурок.
Сначала чешские египтологи участвовали в кампании ЮНЕСКО по спасению памятников в области Нубия, что на юге страны. Как раз тогда возводились крупнейшие асуанские плотины, и вода должна была затопить исторические земли Нижней Нубии, которые важно было не оставить без внимания археологов. Чехословакия была одной из многих стран, что откликнулись на призыв принять участие в спасательной программе. Раскопки чешский институт египтологии проводил в основном в Нубии и Абусире, поэтому большинство экспонатов, конечно, оттуда. После того, как чешские египтологи получили возможность исследовать некрополь в Абусире, они прекратили раскопки в других частях Египта. Все равно найти новую пирамиду уже не удастся. Абусиру или Абуширу, как его еще называют, посвящено целое отделение выставки, где экспонированы предметы, найденные с 60-х по 80-е годы.
В 80-х годах параграф закона, который разрешал делить находки между Египтом и страной, что их обнаружило, был упразднен. Таким образом, с 80-х годов Египет стал полноправным хозяином своего культурного наследия.
Культурное наследие его земли.
Когда чешские археологи начали свою деятельность в районе Абусира, они принялись за исследование руин, которые немецкие их коллеги ошибочно приняли за часть разрушившейся пирамиды. Вскоре стало ясно, что здесь расположена гробница Птахшепсеса, вельможи эпохи Пятого царского дома. Это было самое громкое открытие чешских египтологов.
Но потом мы занялись двумя погребальными комплексами. Первый принадлежал королеве Хенткаус II, которая была матерью еще двух королей, погребенных в Абусире. Также мы занимались недостроенной пирамидой ее сына Ренеферетфа. И там мы обнаружили много документов, откуда почерпнули много важных сведений не только о погребальных комплексах Древнего Египта, но и о том, как функционировала египетская экономика вообще. В пирамиде Ренеферефе мы, к тому же, нашли статуэтки, которые сейчас экспонированы в музее в Каире. Большой сенсацией стало обнаружение шахтовой гробницы жреца Иуфа, потому что неразграбленную, да еще такую красивую гробницу не так часто получается найти.
На сегодняшний день институт ведет исследование гробницы Неферинпу, начавшееся в 2006 году.
После гробницы Иуфа мы обнаружили еще гробницы Падихора и Менехибнекона. Мы собираемся и дальше работать в этих областях, потому что новых объектов очень много. Нам это известно благодаря спутниковым снимкам. Следующие гробницы находятся рядом.
Кроме археологических находок, на выставке можно будет увидеть и этнографические предметы, которые были в ходу у тогдашних жителей исторической Нубии до строительства Асуанской плотины.
Речь идет о так называемой остаточной культуре, то есть это вещи, которые не нужны были в быту каждый день, но и не такие ценные, чтобы брать их с собой в новый дом.
Объясняет Павел Ондерко. Единственное, чего посетители не увидят, это мумифицированные тела. В здании Напрыского музея хранится несколько мумий, однако египтологи стараются не выставлять их на обозрение всего народа, потакая людскому интересу к мертвым телам. Российским коммунистам, которые рьяно выступали против предложения вынести мумию Ленина из мавзолея, а также призывали лишить Горбачева, поддержавшего эту идею Нобелевской премии мира, посещать эту выставку, надо думать, было бы неинтересно.
Тех египетских мумий это подтверждено тем, что там...
Если египетскую мумию развернуть, она сильно напоминает человека. Очень осторожно и щепетильно подходит к этому в Люксоре, например. Там экспонированы две мумии, но каждая в отдельном зале. Посетитель должен и в самом деле понимать, что речь идет о мертвом человеке. Представить себе, что так выставили бы его или его родственника. Такое бы никому не понравилось.
каким-то способом, то бы се нам аси никому мозг не лепило.
Я напомню, однако, немного отходя от темы, что мумификация Ленина привела к появлению подражателей в Восточной Европе. И первыми как раз были чехи, которые похоронили Климента Готвальда, умершего в Москве в 1953 году, в специальном мавзолее. Впрочем, в 1962 его без шума и пыли вынесли из мавзолея и похоронили. Однако бог с ними, с мумиями. На выставке Чешского института египтологии есть кое-что поинтереснее – модель пивоваренного автомата.
Среди находок гробницы Птахшепсеса есть и сосуд, который использовался при приготовлении пива. Поэтому мы эту тему развили и изготовили копию пивоваренного автомата, который в самом деле существовал, но его нашли не в Абусире, а в Фивах.
Выставка продлится до 1 февраля 2009 года.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Ваши письма ждем по адресу «Радио Прага», улица Виноградска, дом 12, почтовый индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, и также по электронной почте. Наш адрес russki@radio.cz. Приглашаем также на нашу страничку в интернете www.radio.cz. С вами прощается Либор Кукол. Удачи!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 kHz.
Peter Mach ist davon überzeugt, dass dies schon zu Beginn des neuen Jahres
auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5940 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar jeden Freitag und Samstag um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet.
Wie lange die Phase des geringen Wirtschaftswachstums hierzulande aber anhalten wird, weiß zurzeit noch niemand mit Sicherheit zu sagen.
Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen